Сатсанги сидит, прямо погруженный в Бога, тому надо просто быть погруженным дальше. Кто полностью счастлив, надо углублять это. Кто посередине находится, надо искать способ, как погрузиться в Бога. Надо спросить у тех, кто погружен в Бога, чтобы так жить. У кого нейтральное состояние. Но кто погружен в свой ум, и ум доставляет ему беспокойство, и у него нет ни нейтрального, ни блаженства погружения в Бога, им надо задать вопрос, как погрузиться в Бога. Им надо делать как первое. Первые должны их научить. Рассказать им как. И если те, кто погружен в Бога, расскажут тем, кто в нейтральном состоянии, те, кто в нейтральном состоянии, тоже погрузятся в Бога. Тогда останутся те, кто в беспокойном состоянии или неудовлетворенном. И когда им все расскажут, они тоже погрузятся в Бога. Тогда все погрузятся в Бога. Когда все погрузятся в Бога, просто надо не выходить, это оставаться. Сначала на сатсанге, а потом и после сатсанга. Все очень просто. И оставаться всю жизнь. В равновесии, чтобы их погруженность в Бога не ухудшалась, а наоборот углублялась. Когда вы обучаетесь, вы должны узнать много методов. Например, как делать Махабандху, Махамудру, Махаветху, Вайве Кумбаху. Как заниматься визуализацией в йоге иллюзорного тела. Как входить в Шамхави Мудры, как практиковать девять санкальп. В чем разница между чтением мантры, царский посланник, пчелиный рой и другими способами. Чем отличается аджата-вада, дришти-сришти-вады, в чем сущность пратибимба-вады. Много узнать из философии, из учения, из методов учения, структура Вселенной, каковы пять янтралай йоги. Что такое панчинити карма, 16 стадий развития лунного сознания, много разных философских вещей, метафизических. Но в конечном счете все должно завершиться в пребывании в Боге. То есть выше философских, выше метафизических вещей. Прямое погружение в Бога. Сахаджа-татва, естественное состояние, это прямое пратьякша, погружение в брахму абсолютно. И в относительном измерении всегда есть, что узнавать. Методы призывания божеств, мантры, биджа-мантры, ритуалы для притягивания энергии, защиты, усмирения каких-то негативных сил. Тайны других миров. Но в абсолютном измерении мы узнаем только одну. Природу Бога, природу Божества. природа божественного должна сама устранять наше невидение. Если в относительном смысле мы должны устранять свое невидение, сами работая, своим умом, своим трудом. Допустим, мы изучаем четыре осознанности, и мы устраняем свое невидение, понимаем, что есть непостоянство, драгоценное человеческое рождение предназначено для того-то, есть закон кармы. Есть страдания в сансаре. Мы разбираемся во всех этих причинах. Невидение постепенно уходит. Мы сами доходим своим умом. Если мы глупые, нам надо поработать, и мы станем умными, мудрыми. Только четыре осознанности делают человека мудрым. Сразу меняют взгляд на жизнь. Мы изучаем философию, священные тексты, постепенно мы мудреем, своим умом доходим. Мы должны просто много изучить, много понять. Когда мы много поймем, много изучим, эта мудрость помогает жить. Хорошо быть мудрым, умным, хорошо. Глупым, не мудрым, не очень. Но этого мало, даже если мы очень умны, даже если мы хорошо работаем над собой. Это улучшит нас как личность, но не освободит. Другой тип духовного восхождения через благословение божественной милости. И здесь мы не узнаем что-то конкретное, какие-то знания интеллектуальные. Очень много интеллектуальных знаний в мире на самом деле. Сейчас мир становится все более умным, более интеллектуальным. Но вот этот второй тип познания, он, это познание Бога. Он не интеллектуальный. И он не зависит от наших усилий. Он зависит от нашей самоотдачи Богу, нашей веры. Если на первом пути мы разбираемся со своими проблемами кармы, проблемами ума интеллектуально, с помощью искусных методов, ума, с усилием. На втором пути наши проблемы развязывает божественная милость. А мы умело можем ей предаваться, доверять, открываться, верить и полагаться на нее. Два разных пути. И оба этих пути надо изучить, надо постичь глубоко. Для чего их достигать? Чтобы рассеять невидение, рассеять завесу невидения. Невидение — это то, в чем живут все души в сансаре. Кроме дживанмукт, освобожденных, просветленных, которые устранили невидение, мудрых садху. Интеллектуальное невидение устранить несложно. Просто изучайте Писание. Просто начинайте принимать точку зрения Писаний по каждому поводу. Просто изучать учение и мыслить. Учение и интеллектуальное невидение тогда будет устранено. Например, есть профанный взгляд на реальность, а есть взгляд профессора физики или профессора биологии. То, что не знает профан, профессор знает очень хорошо. Он скажет: уважаемый, вы этого просто не знаете. Вот так-то, вот так-то. Физика говорит это, а вы вообще ничего не понимаете. Вы глупы. Молчите. Или учитесь. Все. Потому что он изучал, он понимает, как устроен материальный мир. То же самое и в духовной жизни. Интеллектуальное неведение вы можете устранить, если вы хорошо изучаете санатанадхарму, священные тексты. Если вы знаете, что говорят авторитеты по такому-то поводу, по такому-то поводу, когда вы сведущи в священных писаниях, когда вы изучили хорошо упанишады, пураны, итихасы, тантры, комментарии к ним, много разных изучили, теории учили. И у вас есть ответ на любой вопрос. Вот это что? А вот так, а вот это, а вот так. И причем это не ваша субъективная точка зрения, которую довольно легко оспорить, опровергнуть, поставить под сомнение, а мнение Писания, мнение святых, то, что является истиной, богооткровением. Но нужно знать хорошо точки зрения. Это интеллектуальное познание. Очень хорошо надо изучить все точки зрения священных писаний. Какие бывают миры богов, какие миры нагов, какие пути у людей, какова дхарма у людей, какие уровни сознания, какие главные пять энергий, какие пять дополнительных. Как всем этим управлять, что есть Вселенная, как разворачиваются гуны и татвы, как сознание создает реальность, какие силы действуют. Это как божественная физика, в которой надо разобраться. Как работать с мыслями, умом, с тонкими телами. Почему клеши доставляют проблемы, какие есть каналы, какая чакра, какой канал, в какой мир ведет, как какое взаимоотношение ума, праны, мыслей. Но это все интеллектуальное знание. Интеллектуальное знание, оно хорошо, потому что оно создает вас как человека мыслящего, мыслителя. Вы должны все стать мыслителями, умными, по крайней мере, будет хоть какая-то польза. Но этого мало. Вам будет польза от изучения. То есть вы создадите свой ментальный каркас. Когда сформируете свое мировоззрение. И вы можете даже передавать его другим, объяснять другим. Что ты не заблуждаешься, потому что не понимаешь вот этого или вот этого. Как мирские учителя или профессора передают знания по физике, химии, истории, интеллектуально. И это хорошо, это полезно. Потому что неправильный ум надо перевоспитывать, давая ему системное, фундаментальное знание. Например, если человек не разбирается, там, васту-шастры или там, фэншуй искусственный, там, ставит на юго-востоке ванну и туалет, у него там уходит удача или богатство. Тот, кто разбирается, знает, да, не надо ставить. И если поставил, надо блокировать там энергию зеркала и так далее. Много разных знаний. И когда вы создадите хорошую интеллектуальную базу себе, вы увидите, что ну, вы как бы все знаете. Даже можете знать больше, чем гуру. Все прочитали, все известно, все понятно. На любой ответ есть любой вопрос. И причем не от каких-то мирских авторитетов, а из священных писаний, из текстов, из вед, упанишад, тантр, сутр. И можете почувствовать себя увереннее на пути дхармы. На любой вопрос есть ответ. Стать хорошим ученым, бандитом. Но этого мало. Это как изучить теорию плавания. Но изучить теорию плавания мало. Если реально в бассейн бросить, обнаружите, что что-то не хватает. Все знаю про плавание, историю плавания. Название стилей, методику грибка, задержки дыхания в плане, чего-то не плывется. Почему не плывется? Странно. Потому что все знание плавания в голове, в уме. А нужна другая, нужен другой тип знания. Как мышечная память. Память тела, умение грести, внутреннее, интуитивное знание. Более тонкое. Все умом знаю. Одну треть знания как бы получил интеллектуальное, но в жизни глубоко эти знания не помогают. Они помогают в относительном мире. Но в духовной жизни я имею в виду, а в относительной могут помочь. Можно читать лекции, зарабатывать деньги, писать книги, издавать их, стать известным как ученый, философ, теоретик. Статьи написать могут, заработать авторитет и репутацию даже в ученых кругах. Но это все работает на внешний мир, ясности какие-то получить. Затем вы начинаете изучать дхарму через более глубокое, через внутреннее знание, осознавание, медитации, через тонкое тело, через прану, через свое тело. Это знание не интеллектуальное. Вы можете чувствовать, допустим, Муладхара чакру в копчике. Это ваше знание. Его не опишешь интеллектуально. Но если вы чувствуете энергию, то это как бы такое внутреннее знание, которым вы уже можете распорядиться. Это такое внутреннее богатство. Или вы осознаете тонкое тело, можете его выделить в тонком теле, куда-нибудь прийти, путешествовать. Осознаете данные в подсознании, например, видеть будущее. Видеть карму, видеть ауру. Видеть собственные данные тонкого тела. Считывать энергетику. Чувствовать прану в каналах, управлять праной с помощью пранаям, кумбак, бандх. Изменять энергетику тела. Это более внутреннее знание. Чувствовать, как засоряются каналы, как освобождаются. Считывать память с места какого-нибудь. Можете положить руку и прочитать, кто здесь сидел, о чем он думал. Однажды я в городе, в одном, по-моему, в Симферополе, в году 92-м, сел на скамейку. И все, кто там сидел, сразу же начали входить в мое тонкое тело. Я почувствовал, как каналы начали засыпаться за 15 минут. То, что практиковалось, пранаяма, очищение, все зря. Это место обладает каждой памятью. Если много сидят, то вокруг каждого предмета создается информационный слой, информационное поле. Интуитивное знание – это другой уровень постижения. Тонкое тело, мир духов, видение будущего, прозрение в тонкую взаимосвязь событий, вещей, реальности, переживание пран, энергетики места, чакр, видение судеб других людей, понимание жизненной силы, препятствий, как их можно устранить, увеличить, ослабить. Вы как бы становитесь таким колдуном немножко, шаманом. Начинаете видеть тоньше и глубже обычного человека. Шаман может взять энергию у другого человека и добавить одному. Одного взять, а другого добавить. Продолжительность жизни кому-то увеличить, кому-то уменьшить. Или увидеть духа неприкаянного, который не знает, куда ему идти. где-то находится в каком-то месте, помочь им найти свой путь. Общаться с разными силами, с разными энергиями. Это знание тонкого тела. Магическое знание. И когда у вас есть магическое знание, вы как бы рождаетесь в каком-то смысле. Вы понимаете, что человеческий мир, материальный мир, он очень ограничен с его вот этими материальными целями, с его суетой, привязанностями. Вы где-то рождаетесь как практикующий, как садху. Может быть, вы не святой, не просветленный, но вы рождаетесь как практикующий, который знает тонкое тело, тонкий мир и живет уже тонкими вещами. Смотрит на мир с позиции тонкого мира. Понимает глубже, видит глубже. Например, прежде чем происходят какие-то события в мире, такие люди видят их заранее. Они видят в тонком мире эти события сначала происходят в виде информации. А потом уже они материализуются через людей. Такие люди могут общаться со своим подсознанием, с подсознанием других людей, с душами существ, которые не живут на Земле вообще. Видеть на расстоянии карму другого человека. Устанавливать телепатический контакт с его тонким телом. Или видеть ауру, чакры другого человека. В тонком теле общаться со множеством существ других. Просто восприятие расширяется, видение мира расширяется. Но это тоже не спасает душу. В мирском варианте такой человек становится таким шаманом или ведьмой. Но освобождения нет, мудрости нет, как и прежде. Есть расширение восприятия. Но это тоже хорошо на духовном пути. Это лучше, чем невидение. Это уже определенная мудрость. Мудрость петрисов пробуждается, потому что петрисы связаны с тонким миром, тонким телом, и они выше, чем люди. И вот в Питре Локи немного выше людей, потому что у них нет физического тела, они живут реальностями тонкого тела. Мир петриса в некоторых источниках описывается как такой красивый мир, где люди живут праздно, там играют в нарды, в красивых беседках, домах, устроенных в старинном стиле. Фрукты не надо очищать без кожицы и без косточек, потому что они астральные. В мире петрисов есть целые города, целые цивилизации, свои законы — это миры духов, душ ушедших, духов предков. И когда делается питритарпана, возлияние воды петрисам, предкам, есть ритуал, петрисы получают эти подношения. Иногда они контактируют с людьми, особенно если есть связь по линии рода или какая-то другая связь. Могут давать какую-то информацию, оберегать или предостерегать, или помогать. Некоторые из них делают служения, связанные с миром людей, направляя тонко мир людей, наиболее развитые из петрисов. Другие просто живут, как обычные люди здесь живут, так живут в астральном мире. отрабатывая карму, но на тонком теле, на уровне тонкого тела. Там же так же есть и дома, и города, но все они не из камня. Они все создаются умами. Это как виртуальная реальность. Для Петрисов они также реальны. Потому что их тела тонкие. Они живут среди тонких энергий. Там есть различные учреждения, заведения, свои законы, руководство. И человек, который проник в тонкое тело, ну, он отрешается от иллюзий материального мира, видит глубже. Причины явления он постигает через тонкий мир. Тонкий мир является как бы более высоким по сравнению с материальным миром. Это информационный, образный мир. В тонком мире все решается. Все проекты, все планы там создаются. Все будущее, сценарии будущего, вероятности, судьбы ткутся. Все в тонком мире происходит. Материальный мир — это уже следствие воплощения. Ритуалы влияют на тонкий мир. Мантра садхана. Но такой человек все равно в неведении находится. Потому что знание тонкого тела не освобождает его от эго. Эго — это и есть тонкое тело. В тонком теле содержится 5 пран, манас, будхи, аханкара, читта, память, самскара. Вот когда садху идет дальше, за тонкое тело, развивает способность осознавать причинное тело, осознанность, которая нет образов, мыслей, понемногу у него появляется мудрость, джняна. Вся лая-йога — это развитие причинного тела, кроме нидра-янтры. Способность наблюдать внутренний свидетель, сакши. Шамхави мудра, атма-вичара. Осознанность. Вот отсюда рождается мудрость, которая выше шаманской. Вивека — способность отделить себя от грубого, тонкого тела. Способность быть в осознанности. И вот когда вы добираетесь до осознанности, то ваши человеческие привязанности в основном должны уйти. Ваши кармические привязанности к миру людей уйти. Вы видите мир более глубоко, более мудро. Самскары должны раствориться многие. Подсознательные данные тонкого тела. И вы по сравнению с миром людей, миром обусловленных людей, становитесь свободными по-настоящему. Ну, для вас дети, обусловленные физическим миром, люди, обусловленные физическим миром, как дети. Вам легко жить в мире людей, потому что этот мир понятен. Он совершенно прост, совершенно примитивен. И тонкий мир, даже если он вам полностью непонятен или не подконтролен, но в общем он вам понятен. И вы способны возвыситься над тонким миром за счет вивеки и вайраги. Достаточно мудры, чтобы им не захватываться. Вместо того, чтобы пойти по пути тонкого мира, по пути бесконечных визуализации магических войн, отождествлений, формирования разных энергий и увлечения. Увлечение этим самое главное. Тонкий мир неплох, а проблема в увлечении тонким миром. Он очень увлекательный. Это как интернет. Только еще тоньше. Есть интернет-зависимость, когда человек утром встал и все, в 6 часов. Потом 23 часа ночи, вечер, он очнулся, он вышел. И он как бы вот там погружен, там столько, там целая жизнь, там целый мир, выход на весь земной шар, контакты. Весь этот мир скучный. Ничего, четыре стены, зато там он бокится. Есть люди, которые играют в виртуальные игры различные. И он живет аскетично в такой голой комнате. От него уже ушла жена, потому что с кем будет же жена, если он 9 месяцев играет в игре. У него там чашка кофе, бутылка кефира и буханка хлеба. И компьютер, но компьютер самый современный. Его там уже давно не убирали в квартире. Он как садху, настоящий йог такой, отрешенный фактически. Савикальпа, интернет-самадхи. И он там постоянно, у него там уже своя роль. У него там, он там уже 68 уровня, монстр какой-нибудь, или божество. У него там свой клан, свои там какие-то дети виртуальные, там жены, тусовки, дома, счет. Там в банке золотых монетах, огромный волшебный меч, копье, он там ходит монстров убивать со своим отрядом. Он живет этим, он полностью отождествился с этим, ему другого не надо, он в этой жизни уже живет. У него красивое тело, он может себе другое тело менять. У него такие же друзья, все наделены магическими силами, могут кастовать заклинания различные, ману набирать там, ману как прана. Магическая сила. Волшебный сундук там с разными магическими предметами могут там дать ему летать, телепортироваться, парализовывать. Он живет в этой реальности, ему эта реальность уже неинтересна, когда там целый мир такой, все такое волнующее, магическое, фантастическое. И есть люди, которые очень сильно, может быть, несколько миллионов на Земле, которые погрузились сильно в эту виртуальную реальность. И игровые компании огромные деньги на этом получают. То есть люди не живут материальным миром, они зарабатывают себе по минимуму, чтобы обеспечить на игру, чтобы им было что есть, заплатить коммунальные услуги, они вот так счастливы. Есть даже такой целый мир, называется Second Life. Слышал? Second Life – это вторая жизнь. Это виртуальный мир, который люди сами делают, сами рисуют. Там есть страны, города, можно купить себе и построить дом, там, бизнес развивать. Там есть деньги реальные, их можно конвертировать физически даже. Выбрать любое тело, завести семью, жениться, развестись, родить ребенка, виртуального, конечно. Заниматься сексом, ходить в кафе, на дискотеке, пить напитки, заниматься политикой. У меня даже была мысль пойти отправить туда монаха виртуального, проповедовать, создать, чтобы будить оттуда людей, вытаскивать сюда, с виртуальной коробочкой. Собирать пожертвования, делать лекции, проповедовать, подумал. То есть проповедь, она все равно меняет сознание. Говорит, бросайте вы эту виртуальную жизнь. Есть другая жизнь, есть жизнь в просветлении. То есть как на Земле, так и в виртуальном мире люди все равно заблуждаются. Все равно невидение. Физический мир или тонкий это... Все равно невидение, все равно иллюзии, все равно захваченность сознанием, все равно есть непостоянство, все равно есть закон кармы. Тем более, что еще он не полностью стал виртуальным. Вот когда еще будет создана там, утопия, матрица, так полностью станут виртуальными, тогда еще есть и физическое тело, которое периодически требует. И Second Life есть много людей, которые ушли жить в Second Life, эскаписты. Те, которые ушли от реальности во вторую жизнь. И появилось на Земле другое движение, даже людей называется First Life. Те, которые создали движение за выход из Second Life уже. Идите в этот материальный мир, наслаждайтесь, живите реальностью. И они создали такой же сайт, с такой же картинкой, похожей. И только написали первая жизнь, выходите и приходите в эту жизнь, нормально. Но это тоже не выход. Что материальная жизнь... Иллюзия ограничения, что Second Life, виртуальная жизнь, иллюзия ограничений. Никто не знает путей решение проблем. Миллионы людей, миллиарды средств, огромные шахты затрачены. И один человек рассказывал, как он сделал себе регистрацию тела, купил дом, там, завел связи, начал выпускать газету, жить информационной, виртуальной жизнью. Чем больше она его поглощала, тем хуже на физическом уровне дела становились. На работе меньше заказов, отношения с женой испортились. Он ушел туда, как бы, полгода он там был. Потом он попрощался с друзьями, раздал виртуальную мебель, продал виртуальную квартиру и уничтожил виртуальный аккаунт с большим сожалением, потому что физическая жизнь пошла под откос. С работы увольняют, жена уходит, денег нет, все. Потому что куда, чему ты уделяешь внимание, то у тебя и развивается. Уделяешь виртуальной жизни, становишься богом виртуального мира. Уделяешь физическом мире, идет все в физическом мире. Так и в жизни садху. Бывает, человек на путь садху становится, начинает уделять внимание этому, там все начинает трещать по швам. И Second Life рисует прекрасные картины. Люди с живописными такими точеными телами, красивые картинки. Виртуальная валюта. Все как в мире людей. Все, чем ты не мог получить в мире людей, там получишь. Можно быть другим, не быть собой, как иллюзорное тело создать, любое. И люди реализовывают свои нереализованные желания, фантазии. Кто-то мечтал стать там, олигархом, жить во дворце, кто-то мечтал там, иметь прекрасные отношения. Но все это виртуальное, не настоящее. И вот астральный мир — это то же самое, только еще гораздо притягательнее. Если виртуальный мир — это так себе, все равно ты в монитор не влезешь, то астральный мир, он дает такую возможность влезть полностью в эту иллюзию, попасть полностью в эту иллюзию, создать иллюзорное тело, попасть в астральный мир и полностью с этим отождествиться. Поэтому, если у людей интернет связанность большая с такими мирами, то что говорить об астральном мире? Астральная зависимость повсеместна у душ. Потому и перерождаются, не могут от этой зависимости освободиться. Так притягателен, столько много развлечений, много интересного попадается. Потому ум создает астральное тело. Рождается из-за астральной зависимости, круговорот рождения. И вот освобождение — это когда мы понимаем все это, у нас достаточно мудрости, вивеки, достаточно силы сознания, чтобы сосредоточиться на других участках сознания. И вайраги — это значит, ты отделен от физического мира и от информационного мира и от астрального мира. Не пытаешься удовлетворять желания своего эго в астральном мире. Тогда тебе открывается мир причинного тела. Сон без сновидений. Все другие сны, бодрствование материального мира, сон со сновидениями оставляют тебя. Вот отсюда начинается настоящее пробуждение. Джняна-йога, лая-йога — это учение, которое будет нас от разных снов. Сна физического мира, сна астрального мира. Yeah.